приятно получить приглашение от Данилы, главного лица общества, практикующего гештальт-подход. Я сегодня как не телефон говорящая Данилы. Меня зовут Мария Яковлева Базиненкова. Я завкафедра гештальт-терапии в Московском институте гештальта и психодрамы. Рядом со мной сидит Надежда Лубинская, ректор Московского института гештальта и психодрамы. И Данила предложил лекцию про пространство гештальт-терапии с точки зрения нашего института, но поскольку специфика нашего института практичности, то у Надежды родился замысел, сейчас она его пояснит. Такой рискованный замысел, но скорее вот действительно сооснователем тут был Никон Долгополов, он такие чисто лекции читал редко. Вот, он всегда норовил либо, чтобы люди упражнения поделали, либо сессию посмотрели, чтобы это как-то было вместе, чтобы теория, ну, потому что теория такие, как бы, теоретические линзы, да, на которыми мы смотрим на работу, а сходятся линзы или с практикой, это всегда для меня самый интересный вопрос. Вот. И это на самом деле мой интерес, который есть на эту презентацию, да, мы вот рискнули сделать так, что Маша делает кусочек лекции, который будет длиться 30 минут. Вот, чтобы не толкаться, мы решили разделиться. Вот, а я потом покажу кусочек работы. Вот, интересно, потом вас будет, у нас будет мало времени, но 10 минут послушать. Действительно, как вы видите мою работу со стороны, где она относительно того, что рассказала Маша, может быть, как вы видите себя, на что время останется. Такой вот у нас замысел. Так что можете, если там кто-то захочет быть клиентом, может так про это думать и разогреваться, но с этим будет коротенькое, 15-20 минут, которые не связаны. Мы с вами, собственно, находимся в некотором общем поле российской гештальт-терапии. С другой стороны, на данный момент мы приехали к вам в гости, да, в Египет, в гостях у НГИ. И у нас длинная история отношений, поскольку я училась у Никонта Долгополова в тот момент, когда Никон был тренером НГИ. И поле было общим, и мало того, практически все тренеры старшие МГИ и вот Никон Толи учились в одной и той же программе у Жан-Мари Равина. Соответственно, истоки гештальта были сходными. Но затем произошла некоторая там дифференциация, поскольку разные институты стали сотрудничать с разными международными школами и направлениями в гештальт-подходе. МГИ остался верен Жан-Мари Равину, а Никон в какой-то момент обнаружил Боба Резника, и мы все вслед за ним пошли учиться в Лос-Анджелесе подход Гарковский. Параллельно в Питере, собственно, существовал СПИХ, который сотрудничал с Парижской гештальт-школой и Сержем Гильбером. А через некоторое время Мектик и Олег Немирийский стали активно сотрудничать с Франческетти и итальянцей гештальтом. И поскольку все эти международные направления больше всего сталкиваются и представлены именно на российской территории, ну или на территории, так сказать, стран СНГ, выяснилось, что мы очень любим учиться, а они любят учить. А друг у друга они учатся поскольку, зато к нам все страны в гости. Зато у нас есть возможность сравнить разные школы, вот разные течения, разные направления. Она является таким
Значит, он является тренером параллельно в ГАТовском подходе. А я такой эклектик, поскольку, значит, сначала с Нифонтом для меня дошли деньги Жан-Мария Рабина, потом я честно отучилась в ГАТле, а потом поняла, что что-то мой темперамент в ГАТу не укладывается, и пошла учиться уже в Гингеру. Потом у меня такой довольно разномастный взгляд, с другой стороны, дающий некоторый объем. Вот, соответственно, это не моя концепция, но мне, правда, она интересна, и мне хочется с вами ею поделиться. В ней выделяется несколько парадигм, существующих в гештальт-терапии, как призм, через который гештальт-терапевт смотрит на клиента и на тот процесс, который он организует. Ну, первую будем говорить не самая гештальтистская, она скорее идет либо из клинического подхода, либо там из психоаналитического, да, когда скорее описывается устройство клиента. А вот три остальных это экспериментальный подход, биологический и полевая модель. Да. А мои способности к рисованию схем весьма ограничены. Но для того, чтобы было понятно, о чем речь, значит, собственно, экспериментальная модель предполагает рассмотрение. Это такая классика, про которую Маргарита Спанелло-Лоб как раз писала, что это устаревшие архаические подходы, вот там 50-60-х годов, когда терапевт рассматривает границу контакта клиента с миром. Не случайно, если вы обратите внимание, там терапевт обозначен буквой «Т», он не очень присутствует в сессии и не очень участвует, он скорее, например, ставит много экспериментов, исследующих вот организацию нарушения на границе контакта. Пустой стул, два стула, отреагирование, все что можно. Модель биологическая резниковская, да, предполагает уже существование вот клиента и терапевта и их встречу. Но встречу как двух разных личностей на границе контакта, да, куда каждый приносит свою феноменологию, что позволяет клиенту скорее обнаружить, что, например, его взгляд на мир вообще не единственно существующий, не само собой разумеющийся. Да. И таким образом, одна из возможностей в этом подходе, что клиент научается различать, что у другого человека могут быть другие смыслы, что надо вообще обсуждать, договариваться и выяснять, сталкивается с различиями и выходит из слияния, так сказать, дифференциации. И четвертая модель, полевая, в которой клиент и терапевт также представлены. Но скорее, вот там нарисованы такие странные штуки, это некоторые феномены поля я пыталась изобразить.
Похоже.
Не знаю, да, но вот феномены моего сознания выдали такие феномены поля. И здесь не идет речь в такой степени вот о границе, которая бы разделяла или нарушалась. Да? Скорее идет о взаимовлиянии, да, в совместном созидании этого уникального поля, существующего между клиентом и терапевтом в данный момент. А дальше я взяла несколько направлений, связанных с клиентерапевтическими отношениями и этими моделями. Вот эта прямая линия – это континуум. То есть это не то, чтобы это три там стадии, да? Это скорее некоторая такая протяженность. И я когда буду описывать, вы можете скорее пытаться понять, где на этом континууме, например, вы находитесь. Да? Соответственно, вот отличие направления гештальт-терапии по роли гештальт-терапевта. Да? Если в таком классическом гештальт-терапевт мог быть элементом среды для клиента. Да? То есть мы вообще рассматривали организм в среде. И терапевт, собственно, он мог даже проводить эксперименты, на клиент-терапевтических отношениях. Но он там выступал некоторой моделью. Ну, можно с пациентом разговаривать, а можно на терапевтской тренироваться. Да? Там, как поговорить с начальником, или как поговорить там, с сотрудником. А терапевт мог дать обратную связь, вот как бы он на месте начальника или сотрудника слышал. Ну, то есть это не предполагает ну, личного присутствия, личной представленности терапевта, зато является, кстати, крайне безопасной формой работы, очень удобной при краткосрочных вариантах, там, в консультировании, в организации и так далее. Значит, вот где-то такой промежуточный, серединный вариант относится для меня к диалогической модели, да, где терапевт присутствует, он приносит себя на границу контакта, он включается в клиента, но он всегда признает разницу феноменологии. И, собственно, идея встречи предполагает начало признания различий. Да? Что вот я – это я, ты – это ты, и мы можем встретиться, да? Если мы заинтересованы, если мы достаточно открыты друг к другу. И на другой, так сказать, полюсе континуума находится, даже трудно говорить о роли гештальт-терапевта, поскольку там подчеркивается скорее отношение, поле, пространство отношений клиента и терапевта, да, как взаимообуславливающих, да, создающих это пространство, где каждый может произносить что-то, и это будет непременно иметь отношение к происходящему именно между ними. Да, то есть степень дифференциации в этом, на этом полюсе континуума намного ниже. И фокус скорее происходит не на встрече двух, а на вот это вот текучем пространстве между. А, сразу, да, так сказать, поход. Это следующий континуум, да, не удается мне рисунки континуума, но как идея. Я сразу скажу, что на самом деле все эти положения в каком смысле дискутабельные, поскольку кстати, взгляд субъективен, но тем не менее, вот на одном полюсе континуума будет фокусировка скорее на понятии среды, да? То есть организм и среда, там не очень много говорится про поле. Зато говорится про механизмы нарушения контакта организма со средой, и они довольно ясные, там проекции, проекции, все мы не знаем. И там высокая ответственность за то, как я, будучи клиентом, да, например, там, нарушаю эту самую, там, я что-то проецирую, я что-то не проецирую. И одна из задач терапевта – это всегда помочь клиенту понять, что именно вот он, как он нарушает эту самую границу, там, или как он организует ее там непродуктивным способом, или как он нарушает свою саморегуляцию. Промежуточный вариант скорее говорит о уже поле организма-среда и о том, что любой индивид всегда существует в контексте. Да? То есть смысл вообще ситуации или там, фигура обретает свой смысл в отношениях с фоном. Да? Соответственно, вот любое поле тоже будет зависеть от того, как мы его ограничим. Ну, например, скажу, что мы сейчас находимся в России, это будет там одно. Мы находимся на гештальт-конференции, это другое, да, другая рамка, другой смысл. Да. Мы находимся, вы присутствуете при встрече двух там, российских гештальт-институтов с разной философией и методологией, это будет третья рамка. Соответственно, здесь признается взаимовлияние. Но все равно вопрос, какими смыслами я наделяю ту или иную рамку, да, как я организую свое представление об этом поле, что я в него вношу, как я воздействую на это поле, и как я хочу воздействовать. Да. А, и на другом континууме, на другом полюсе континуума, собственно, находится вот, ну, скорее полевая, да, там, парадигма, где, ну, там, например, Спаньола Лос использует понятие среды и понятие поля через запятую, по крайней мере, в этой толстой книжке. Да? То есть мы говорим о поле преимущественно как поле клиент-терапевтических отношений или о существующей ситуации, опять же, в которой проявляются клиент-терапевтические отношения. И тогда смысл задается именно полем клиент-терапевтических отношений, и все, что произносит клиент, будет иметь отношение к этому полю, да, будет как-то относиться к терапевту. Вот в средней зоне иногда будет относиться к терапевту, иногда не будет. Там, где у нас контакт организма со средой, там вообще считается, что, собственно, клиент в контакте с миром, а терапевт тут почти ни при чем. Да? Соответственно, на другом полюсе мы говорим о том, что поле может проявляться через индивида. У нас здесь высокая взаимная связанность, взаимное влияние, взаимная обусловленность. И здесь возникает вопрос, по крайней мере, у представителей другого полюса, об этой самой идее личной ответственности. Да, вот все-таки отвечает ли кто-то за то, что кто внес, или поле само породило страдание, а оно мне досталось, как пишет Франческ Эйкс. Собственно, еще один ракурс отличий. Это отличие терапевтических отношений. У нас тоже получается такой континуум. И если на одном полюсе находятся действительно терапевтические отношения как модель, воспроизводящая отношения, существовавшие в прошлом клиента, и, возможно, место для завершения тех отношений, да? Там я что-то актуализирую с приглядя на меня, вспомни, кому это адресовано, вот тебе пустой стул, ему это и выражай. Нечего на меня все это свалить. Да? В середине у нас будет находиться диалогический подход, где уже присутствует терапевт. Как я уже обозначала, да, у нас там есть присутствие, включенность и приверженность диалогу. И мы можем смотреть, как клиент строит свои отношения с терапевтом теми же паттернами, которые у него есть, да, как фиксированные гештальты, но все-таки они воспроизводятся здесь с этим терапевтом. И измениться могут здесь с этим терапевтом, особенно если терапевту свои собственные предубеждения удастся вынести за скобки. Соответственно, другой полюс континуума предполагает, что терапевтические отношения не являются моделированием прошлых, что это самоценные сейчас существующие реальные отношения, которые в силу своей природы, где терапевт поддерживает спонтанность, креативность, там, полноту присутствия клиента, улучшают именно эти отношения, что является в целом полезным для клиента. У меня, правда, в этом месте все равно возникает вопрос с Маргаритой Спаньоли Лос. Она считает, что ценность этих отношений существует сама по себе, или что все-таки клиент переносит это куда-то в свою реальную жизнь, потому что из ее текста в этом месте этот вопрос не ясен. Но, тем не менее, вот это вот предполагается, что клиент оживает, и именно это позволяет ему в дальнейшем существовать в таких следующих ситуациях в более полным, менее невротичным или, там, упаси Боже, психотичным способом. Отличие в интервенциях и направленности терапевта. Я бы сказала, наверное, вот они такие для меня немножко отличие про время, да, в смысле направленности, но и про фокусировку. Если действительно на одном полюсе континуума у нас находится вопрос про незавершенные гештальты, да, вот что сейчас у тебя оживает в теле, какой, собственно, был незавершен там какой-то импульс, переживание, действие, к кому он мог относиться, то на другом полюсе континуума предполагается, наоборот, что всякое переживание имеет отношение к здесь и теперь, и именно к клиент-терапевтическим отношениям. Поэтому терапевт формулирует вопросы, скорее предлагая эту рамку смысла клиенту, что вот как это адресовано мне, почему это возникло, что я такого внес, что у тебя это зародилось, породилось, удержалось и так далее. В этом смысле середина для меня предполагает меньшую заданность рамки терапевта. А терапевт скорее фокусируется на переживании, вот что с тобой сейчас происходит, расскажи, что ты чувствуешь, там, опиши поподробнее. Но поскольку он не уточняет у клиента ни про прошлое, ни про наши отношения, то клиент вынужден сам наделять смыслом то переживание, которое у него рождается. Да? И оно может относиться, но в этой парадигме оно может и не относиться к клиент-терапевтическим отношениям. Иногда у клиентов бывают другие фигуры сознания, кроме терапевтов, по крайней мере, представители этой части континуума об этом верят. Еще одно отличие, которое я бы хотела обозначить, оно связано с клиент-терапевтическими отношениями, но одновременно оно существует и в поле российской гештальт-терапии. Да? То есть иногда получаются интересные комбинации от тех там, международных влияний и до наших собственных предпочтений. Вот про опору на психоаналитические, психодинамические теории, там, теорию объектных отношений. Поскольку часть гештальтистов пишет о том, что мы вообще не рассматриваем никакую типологию личности. Никакие понятия, то есть нет у нас ни травматиков, ни нарциссов, ни пограничников, ни шизоидов вообще. То есть мы не, точно так же мы не можем сказать, что клиент ретрофлексивный или проективный. То есть любая категориальная характеристика клиента – это, собственно, как раз такая индивидуалистическая парадигма. Да, мы описываем, как он устроен внутри, а не в процессе взаимодействия с миром или не в процессе состояния отношений. Но по этому параметру отечественные школы должны сильно разняться, и сколько бы мы про это не обсуждали на ОРГИ, пока мы скорее периодически друг на друга производим некоторое воздействие, а потом с интересом обнаруживаем влияние его на собственных студентов. То к нам, значит, заезжает больше психоанализа, то мы, значит, больше кому-то заносим феноменологию. Вот. Я выполнила уже большую часть своего плана и хочу сказать, что, наверное, себя я позиционирую как приверженца этого серединного подхода, поскольку мне нравится теория поля как теория систем в том числе, да, как некоторая многофакторность, которую можно рассматривать с разных точек зрения и взаимодействие разных частей поля или разных частей системы. поскольку, собственно, наш институт «Свет за Никонтом» любит работать не только в индивидуальной терапии, но мы много работаем с группами Никонт, много работаем с организациями, там, парами, детьми, семьями. То есть, если индивидуальные отношения, с моей точки зрения, могут там достаточно сильно фокусироваться на клиент-терапевтических отношениях, то при работе с большими системами мне не хватает фокусировки только на клиент-терапевтических отношениях, а требуется больше отслеживания феноменологии процессов как таковых. И, соответственно, в этом смысле, на самом деле, в своей работе мы можем ставить некоторый список вопросов, что мы вообще ставим в качестве цели гештальт-терапии. Потому что в зависимости от ответов на вышеперечисленные вопросы у нас будут довольно разные взгляды, парадигмы, действия и, соответственно, разная степень изумления при распознавании стиля работы коллег. Потому что иногда гештальтисты встречаются в каких-то общих международных группах с изумлением, говорят, это тоже гештальт, это тоже гештальт. Как неожиданно. Мы спорили однажды про то, могут ли вот эти парадигмы, о которых я говорила в начале, может ли один терапевт работать в этих разных парадигмах. И вот пока я готовила эту презентацию, я лишний раз пришла к выводу, что технически выглядеть это будет довольно сходно. Но все равно сидит клиент и терапевт, они все равно разговаривают, они все равно какие-то феномены отслеживают. Да? Но парадигмально вопрос, я смотрю на клиента со стороны, или я смотрю на него как на отдельного, или я смотрю на то, что мы созидаем вместе, мы не можем это менять там каждые 15 минут или от клиента к клиенту. Это некоторая наша собственная призма восприятия. Она может меняться в процессе, так сказать, профессионального развития, но не быстро. Вот, поэтому сейчас мы перейдем к практике, и Надя попробует показать призму, да, гатлинского стиля со всеми его феноменологией, теорией поля и диалогом. Я все-таки бы показала свой стиль.
Давай. Поскольку так. Действительно, я тренер Гатлина, но понятно, что за 25 лет уже всякое впиталось, и собственные какие-то есть стилистики. Вот. И я себя тоже там где-то относительно машинных континуумов посередине опознаю, но мне интереснее, как в чем вы со стороны видите.
Я так не говорю.